Говорит Радио Свобода. Какие цели преследует визит Владимира Путина в Баку накануне президентских выборов в Азербайджане?
Россия, если угодно, предлагает этому важному игроку восточную опцию в качестве альтернативы постепенному и полному его поглощению Западом.
Как в Израиле относится к решению правительства освободить более сотни арабов, признанных виновными в террористической деятельности?
Я против выпуска террористов, поскольку я считаю, что это добавляет попутный ветер тем, кто собирается, и тем, кто думает превратиться в террористов.
Почему на грани банкротства оказалось крупнейшее в Черногории предприятие «Алюминиевый комбинат» в Подгорице, основным акционером которого является российский бизнесмен Олег Дерипаска?
Олег Дерипаска всегда в Черногории имел статус какого-то официального государственного олигарха, действовавшего под покровительством самого Владимира Путина.
Каковы шансы на успех сборной России в отборочном матче чемпионата мира по футболу с командой Северной Ирландии?
И, в общем-то, в потенциале намного сильнее, чем сборная Северной Ирландии, конечно, это и показал матч в Москве. Конечно, играть на ничью, скажем, ни в коем случае нельзя.
Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю. События», которые мы будем освещать в течение недели с 12 по 18 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в понедельник, 12 августа, начинается визит президента России Владимира Путина в Азербайджан, где вскоре должны состояться выборы главы азербайджанского государства. А после посещения Баку Путин отправится в Иран, где новый президент совсем недавно вступил в должность. Какие интересы преследует Россия в Азербайджане и Иране? С профессором городского колледжа Нью-Йорка Ражаном Менаном на эту тему беседует корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Профессор Менан, Путин сейчас впервые едет в Баку, хотя такой визит рассматривался и в прошлом, но всякий раз откладывался. В чем была причина срывов? Я бы выделил несколько факторов. Во-первых, это проармянская политика России по Нагорному Карабаху, которая является самой болевой точкой и внутренней, и внешней политики Азербайджана. Во-вторых, это общая прозападная ориентация бакинского руководства, курс на сближение с европейскими экономическими и военными структурами, вплоть до возможной в них интеграции. Периодически мы слышали даже разговоры о развертывании военных баз США в Азербайджане, что очень нервировало Москву. Сегодня такие разговоры уже не ведутся. В-третьих, Россия и Азербайджан расходились по режиму эксплуатации природных богатств Каспийского моря. И если Москва настаивала на том, чтобы маршруты нефтегазопроводов через Каспий разрабатывались на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая Иран, то Баку хотел делать это в одностороннем порядке. Эти разногласия не устранены, они только приглушены. Но для такого прагматичного политика, как Путин, этого достаточно, чтобы нанести визит в столицу государства, ставшего за последние годы очень важным игроком в регионе, конвертирующим накопленные нефтяные богатства в дипломатические активы. Россия, если угодно, предлагает этому важному игроку восточную опцию в качестве альтернативы постепенному и полному его поглощению Западом. Второй названный вами фактор общей прозападной ориентации бакинского руководства – это, наверное, то, что больше всего тормозило азербайджано-российские отношения. Азербайджан, Узбекистан, Грузия, при Саакашвили, республики Балтии – все они совершенно сознательно хотели обособиться от России. А Россия, как при Ельцине, когда она была слаба, так и при Путине, когда она стала сильнее, видит все эти страны в своей законной сфере влияния, но хотя бы просто в силу их географического положения. Такие уж карты у политических географов Кремля. Я не исключаю, что, как региональный гегемон, Россия в какой-то момент возьмет на себя решение карабахской проблемы на двусторонней основе с Арменией. Правда, для этого ей придется убедить Баку в том, что она может быть в этом начинании честным посредником, допуская, что своим визитом Путин делает шаг в этом направлении. Профессор Менан, ожидаете ли вы прорывных соглашений на предстоящем саммите? Вряд ли, поскольку вопросы, которые вошли в повестку дня, только начали прорабатываться. Главная цель встречи, как мне кажется, это улучшить общую атмосферу двусторонних отношений, удалить из них негативный осадок, который оставили прекращение аренды российской стороной Габалинской радиолокационной станции и отказ азербайджанской стороны от эксплуатации нефтепровода Баку-Новороссийск. Впрочем, какие-то договоренности в энергетической области могут быть достигнуты. У России и Азербайджана есть соглашение о разделе продукции. Более того, Азербайджан недавно сыграл на мировом газовом поле в пользу России. договорившись с Турцией о замене проекта Набука, который был очень невыгоден Москве, проектом ТАНАП. Хотя тот тоже конкурирует с «Газпромовскими» поставками в Европу, но оттягивает на себя куда меньше потребителей российского газа. И этот факт был, несомненно, отмечен Россией. Для нее это весьма важно именно сейчас, когда спрос на российский газ в Европе падает, и Россия переориентирует свой экспорт в сторону Китая. Комментаторы обращают внимание на то, что Путин приезжает в Азербайджан в канун выборов главы государства, и что его визит поднимет престиж Ильхама Алиева, а также, что в республике недавно побывал соратник Путина и сам президент, пусть только Роснефти, Игорь Сечин. Ваша оценка, насколько это важно? Алиеву не очень нужна электоральная поддержка со стороны Путина. Все прекрасно понимают, кто победит на этих выборах. И тот факт, что Азербайджан, несмотря на прозападную направленность, является по-прежнему авторитарным, мог сыграть определенную роль в том, что отношения с Азербайджаном никогда не деградировали до уровня отношений Москвы с Грузией. Что касается присутствия Сечина в Баку, то это меня не удивляет. Ведь Роснефть пытается всерьез конкурировать с «Газпромом» в области экспорта газа, и ей для этого нужны партнеры. Если и не сию минуту, то не в столь отдаленном будущем. В повестке дня встречи Алиев-Путин будут предположительно фигурировать также Иран, Сирия, Египет. Отношения Баку и Тегерана очень непростые, так что меня ничуть не удивляет включение Ирана в повестку саммита, особенно в свете тесных связей Азербайджана с Израилем, в том числе военных. Я могу также понять, почему номинально мусульманскую, но по сути светскую республику Азербайджан может тревожить перспектива прихода к власти в Сирии радикальных суннитских группировок. Относительно Египта, я допускаю, что Россия и Азербайджану может хотеться играть там некую роль, но совершенно непонятно, как они ее получат. Кроме США, боюсь, сегодня на Египет никто влиять не в силах. Из Баку Владимир Путин вылетает в Тегеран. Это первый в истории двусторонних отношений визит российского лидера в Иран. Путин станет также первым иностранным руководителем, встречающимся с новым президентом Ирана Хасаном Рухани.
О предстоящем визите президента России Владимира Путина в Азербайджан и Иран с профессором городского колледжа Нью-Йорка Ражаном Менаном беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю. События», которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 12 по 18 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Во вторник, 13 августа, из израильских тюрем будет выпущена на свободу группа отбывающих там различные сроки заключения за терроризм палестинских и израильских арабов. Напомню, что решение выпустить их на свободу было принято в качестве жеста доброй воли. Совсем недавно Израиль и палестинская автономия предприняли попытку возобновить мирный процесс на Ближнем Востоке. О том, как решение правительства освободить признанных виновными в терроризме людей воспринимается израильским обществом, корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
13 августа из израильских тюрем будет выпущена на свободу первая партия отбывающих там различные сроки заключения за терроризм палестинских и израильских арабов. В качестве жеста доброй воли для того, чтобы все же начать израильско-палестинские мирные переговоры, Израиль решил выпустить на свободу 104 заключенных. Их освобождение пройдет в 4 этапа. Предполагается, что сами мирные переговоры будут идти 9 месяцев. Правительство Израиля заявило о том, что в случае отсутствия прогресса на переговорах, решение о выпуске заключенных может быть отменено. Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин был против этого решения.
Это не секрет, что я в свое время, когда принимал решение в правительстве, категорически выступал против выпуска террористов. К сожалению, это решение было принято большинством голосов. Меня вообще смущает базовая концепция, согласно которой отпустить убийцу, на руках которого крови многих убитых израильских граждан, в том числе женщин и детей, это шаг, который способствует укреплению мирного процесса, а строительство детского садика в Иудее и Самаре. Это то, что взрывает мирный процесс. Надо сказать, что в мою логику такой подход не очень укладывается. И когда первое, что от нас просят палестинцы в рамках, так сказать, укрепления и начала мирного процесса, это освободить террористов, убийц с кровью на руках на свободу, мне кажется, что это много о чем говорит, о порядке приоритетов в палестинском обществе и о их реальных намерениях власти наша.
Заместитель министра внутренних дел Фаина Тершенбаум принимает решение главы правительства, но не согласна с ним.
Во-первых, я принимаю решение главы правительства выпустить террористов как пример доброй воли, то, что мы говорим, для того, чтобы продвинуть переговоры. К сожалению, переговоры в данный момент ведутся только о порядке дня переговоров. Я надеюсь, что они продвинутся дальше. С принципиальной точки зрения, моей личной, я против выпуска террористов, поскольку я считаю, что это добавляет попутный ветер тем, кто собирается, или тех, кто думает превратиться в террористов. Выпуск террористов никогда не привел ни к чему хорошему. У нас есть опыт. Я считаю, что вообще выпуск террористов или обмен террористов на какое-то продвижение в переговорах или в чем-то другом, я думаю, что это ошибочное явление.
В успехе переговоров Фаина Тершенбаум не уверена.
Я очень надеюсь, что они продвинутся. Я думаю, что весь народ Израиля смотрит с надеждой на эти переговоры, но мне тяжело поверить, что будет продвижение, потому что окончательная цель обоих стран абсолютно различается. Если Израиль хочет в итоге добиться мира, то если мы все посмотрим на интересы палестинской стороны, я не уверена, что это их цель. Но в данный момент мне тяжело поверить, что окончательным результатом будет какой-то договор, который приведет ли он к тому, чего ждет так Израиль. Окончание конфликта, отказа от каких-то требований и отказа, конечно, от права возврата арабов в Израиль. Поэтому мне тяжело поверить, что это будет окончательно. Давайте дадим этому возможность.
У израильского политолога Арика Эльмана есть свой взгляд на то, почему Израиль освобождает палестинских террористов и какие перспективы у мирных переговоров.
Ну, по поводу освобождения заключенных, я думаю, что это был подарок Абу Мазену, который израильское руководство могло позволить себе дать, не растеряв свою политическую базу. У Мазена были три претензии. Требования, из них два, так сказать, родились в результате удачного, в больших кавычках, дипломатического маневрирования президента Обамы в ходе его первой каденции. А именно, обязательство Израиля вести переговоры на базе так называемого границы 1967 года и замораживание всякого еврейского строительства за так называемой зеленой чертой, обозначающей те самые границы 1967 года. Эти два требования израильское правительство решительно отклонило с самого начала и отказалось вообще вести о них какую-либо дискуссию. В результате возникла проблема. Абу Мазен не мог себе позволить с легкостью слезть с того дерева, на которое его загнал Обама. Потому что он вспомнил, что оба эти требования были озвучены самим президентом в 2009 году. Поэтому от госсекретаря США Джона Керри потребовалась эта очень творческая дипломатия, призванная, так сказать, убедить всех заинтересованных лиц и их общественность забыть о том, что вот такого инцидента имел место. Для этого Абу Мазену надо было найти какую-то другую конфету, которую сможет предложить палестинскому обществу. Палестинское общество, которое террористов, убийц, евреев считают героями и возводят их на пьедесталы, очень трепетно относятся к идее их освобождения из израильских тюрьм. Особенно, когда речь идет о таких легендарных героях, которые убивали евреев еще до подписания Норвежских соглашений. И, предложив Абу Мазену этот козырь, Керри, естественно, предварительно израильского правительства, знал практически, что Абу Мазен не сможет отказаться. В противном случае он бы оказался тем, кто фактически санкционировал продолжение пребывания этих террористов в израильских тюрьмах. Не говоря уже о том, что речь идет в основном о представителях его собственной партии ФАТХ. И их появление на территориях, оно укрепляет базы ФАТХ, тем более, что рано или поздно когда-то придется все-таки новые выборы проводить. Поэтому для Израиля это был наиболее, как это не цинично, практически дешевый политический шаг. Это не первый случай, к сожалению, когда мы освобождаем террористов. У нас-то уже вошло в практику. Совсем недавно обмен одного израильского солдата было освобождено более тысячи, гораздо более молодых и активных террористов. Очень значительная часть из них были представителями террористической организации «Хамас», которая, в отличие от ФАТХа, даже номинально не признает Израиль и не готова вести переговоры ни о чем, кроме как о самоликвидации еврейского сионистского образования. Поэтому из всех зол было выбрано меньше, и мы видим, что, несмотря на шумные протесты, голосование против со стороны правых общественных организаций, тем не менее, это решение фактически проходит. Что же касается успеха переговоров, я думаю, что в данный момент никто не хочет думать о успехе. В данный момент все радуются тому, что переговоры возобновились. Для всех участников этого процесса это вещь хорошая. Она хорошая для Израиля, она снимает часть дипломатического прессинга с нас. Она хорошая для Америки, которая демонстрирует, что она может добиваться все еще своей цели на Ближнем Востоке. Тем не менее, надо заглянуть немного дальше в будущее и посмотреть, что будет через 9 месяцев. Через 9 месяцев, когда госсекретарь Керри обещал, что мы увидим какие-то результаты. Если мы никаких результатов не увидим, что, скорее всего, и произойдет, тогда следует опасаться возможного обострения ситуации на контролируемых территориях, потому что история нас учит, что после каждого провального витка переговоров происходила вспышка насилия, которая частично объясняется действительно фрустрацией со стороны палестинского населения, которого в очередной раз помахали перед носом конфеткой и не дали ее. А частично объясняется желанием палестинских лидеров продемонстрировать Израилю и Америке и Западу, какова альтернатива, так сказать, отсутствию технологического прогресса. К этому развитию событий хочется верить израильское правительство и само подготовиться, и армия подготовить, и народ предупредить. Потому что в противном случае ответственность за кровопролитие, она, конечно, лежит на тех, кто в очередной раз сел в этот самый стол переговоров.
Согласно опросу, проведенному в конце июля Институтом демократии совместно с социологами Тель-Авивского университета, в успех переговоров верят 18% израильских евреев и 41% израильских арабов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Время свободы – план на неделю. События, которые мы будем освещать в течение недели с 12 по 18 августа. 15 августа в четверг в Подгорице состоится встреча кредиторов крупнейшего предприятия Черногории алюминиевого комбината, процедуру банкротства которого инициировало правительство Черногории. С 1971 года, когда комбинат был введен в эксплуатацию, это предприятие является опорой черногорской экономики. В 2005 году контрольный пакет акций комбината, после распада Югославии, испытывавшего серьезные проблемы, приобрел российский предприниматель Олег Дерипаска. Но новым владельцам так и не удалось вывести предприятие из кризиса. Система управления производством и отношения Дерипаски с черногорскими властями выглядят, по крайней мере, со стороны очень запутанными. Эксперты в Подгорице теперь опасаются, что банкротство грозит не только алюминиевому комбинату, но и всей Черногории. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Дружба с русскими проваливается. Так 2 года назад, когда начался кризис в работе алюминиевого комбината, писали черногорские газеты. Ситуация с тех пор остается драматической. Комбинат порой оставался без сырья. Электроэнергия, затраты на покупку, которые составляют 40% расходов на производство алюминия, не оплачивалось. Рабочие блокировали фабрику, требуя выплатить задолженности по зарплате. Тогда гарантом кредитов комбината в иностранных банках 102 миллиона евро, то есть частных долгов его хозяев, по неясным причинам выступило правительство Черногории. Теперь эти долги ложатся на плечи маленького с населением около 600 тысяч человек и небогатого черногорского государства. Почему? История-то крайне запутанная. Документы недоступны ни общественности, ни журналистам. Алюминиевый комбинат был приватизирован за 48,5 миллионов евро. Черногорские эксперты считают эту сумму незначительной российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Главным собственником стала не богатая фирма «Русал», а офшор-компания «Solomon Enterprises», ассоциированная с предприятиями Центральноевропейская алюминиевая компания. Треть акций предприятия принадлежит правительству Черногории. По другим данным, черногорским собственникам. Согласно черногорским источникам, вместо выполнения обязательств по модернизации комбината, Дерипаска оставляет приятие в долгах, составляющих по меньшей мере 380 миллионов евро. В 2009 году, после падения цен на мировом рынке алюминия, правительство страны было вынуждено выкупить еще около 30% акций комбината. Однако руководство предприятия по-прежнему контролируется бизнес-структурами Дерипаски. Сразу после смены собственника на комбинате были закрыты некоторые подразделения. Не на полную мощность работает также рудник боксита, которым, однако, комбинат не пользуется. Черногория оказалась в ситуации, когда она должна импортировать глинозем. Собственный глинозем из Черногории на комбинате Подгорице не используют потому, что он якобы стал слишком дорогим. В Черногории ходят слухи о том, что алюминиевый комбинат принадлежит не только Дерипаске, но и кому-то из черногорского руководства. Возможно, даже премьер-министру Милу Джукановичу. И что весь механизм уничтожения комбината был придуман для того, чтобы просто выкачать из предприятия деньги. На границе Черногории с Сербией по ордеру прокуратуры Черногории арестован финансовый директор комбината, россиянин Дмитрий Патрубач. Его подозревают в краже электроэнергии из европейской сети. Следствие утверждает, комбинат целый год забирал электричество без всяких контрактов и ничего не платил. Собеседник «Радио Свобода» Зоран Радулович, экономический обозреватель черногорского еженедельника «Монитор».
У нас имеем два проблема. Имеем 1200.
У нас на сегодня две проблемы. На комбинате 1200 рабочих мест, которые теперь под вопросом. У предприятия долгов на сумму 380 миллионов евро, и это не окончательная цифра. 8 лет назад на алюминиевом производстве были заняты 4500 рабочих. На бокситовых рудниках почти 1500, а сегодня осталось около 250 человек. Комбинат ранее являлся крупнейшим черногорским экспортером, а теперь не использует черногорские бокситы. Бокситы почему-то не отправляют по черногорским железным дорогам или через черногорский морской порт. Почему-то бокситы грузовиками увозят через Хорватию в боснийский порт Плочи куда-то на экспорт. Вместо переработки своих бокситов глинозем для комбината привозят то из Румынии, то из Боснии, то из Африки, а анализов его качества нет.
Кому все это выгодно?
Все делалось ошибочно, все делалось в ущерб интересам комбината. Кто-то из этого извлек огромную выгоду, ведь алюминий производился, он продавался, и если не было оплачено 60 миллионов евро за электричество, то возникает вопрос, а где эти деньги? Кому они достались, мы можем лишь гадать. Конфликт главных партнеров по руководству комбинатом, а я считаю таковыми Олега Дерипаску и Мила Джукановича, не завершен, а только начинается. Может быть, теперь, наконец, мы получим достаточно информации о том, кто кому что дал, кто у кого что забрал, кто кому что должен.
Олег Дерипаска всегда в Черногории имел статус какого-то официального государственного олигарха, действовавшего под покровительством самого Владимира Путина. Это впечатление усиливало и то обстоятельство, что церемония приватизации комбината проходила в присутствии представителей Кремля. В проблемных ситуациях на стороне Дерипаски всегда выступал не только посол России в Черногории, а в Подгорицу приезжали, например, тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, а потом его наследник Владимир Пучков.
Отношения Путина и Дерипаски никогда не находились в центре внимания тех людей, которых интересовала судьба алюминиевого комбината. Нас больше интересовали отношения Джукановича и Дерипаски, ведь все черногорские профессионалы в 2005 году умоляли Мила Джукановича не продавать комбинат, все специалисты утверждали, приближается золотая эра алюминия. А Джуканович ответил, что он имеет право продавать, что правительство на это имеет мандат. Именно он обеспечил Олегу Дерипаске и его партнерам большую добычу. Я настаиваю на этом термине «его партнерам», так как мы не знаем, кому на самом деле принадлежат акции комбината. Потом новые хозяева всего лишь за один год получили прибыль в 80 миллионов евро. Практически тогда они получили обратно все, что вложили в черногорскую экономику. С чем вся эта ситуация связана, с международными политическими отношениями или с международной преступностью, пусть об этом каждый рассуждает сам.
Кто будет теперь решать судьбу алюминиевого комбината? Кто ответит за долги, которые, скорее всего, будут возвращаться из черногорского бюджета?
Вопрос о том, почему правительство Черногории взяло на себя ответственность за выплату долгов, ждет своего ответа. Мы снова попадаем в сферу неофициальных отношений и договоренностей. В этом суть всей истории, которая Черногории обойдется очень дорого, которая может повлиять на отношения Черногории и России, или, по крайней мере, на отношения обычных черногорских граждан к России.
Печать Подгорицы обращает внимание еще на одно обстоятельство – политическое. Проблемы крупнейшего в стране промышленного предприятия могут сказаться на темпах переговоров Черногории о сотрудничестве с Европейским Союзом. Москва, как известно, к перспективе сближения Подгорицы и Брюсселя относится весьма прохладно. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Время свободы. План на неделю. С 12 августа в России вызов службы экстренной помощи 112 будет доступен уже не только с мобильных, но и со стационарных телефонов. Традиционные номера экстренных служб 01, 02, 03 и 04 будут работать параллельно со службой 112 до 2017 года. И предполагается, что к этому сроку служба 112 станет доступна уже во всех российских регионах. Сейчас она действует на территории Курской области. Пилотные системы службы службы запущены в Татарстане, Астраханской и Тульской областях. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Предполагается, что по единому номеру 112 можно будет вызвать пожарных, сотрудников МЧС, полицию, скорую помощь и службу медицины катастроф. Кроме того, по словам одного из разработчиков системы, заместителя начальника управления информационных технологий и связи МЧС России Сергея Могильникова, по этому же номеру можно будет вызвать аварийную службу газа и службу антитеррор. Также в ряде регионов к системе 112 будут подключены различные службы жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время мы можем полноценно говорить об опытной эксплуатации и статистике, которая реально собрана на территории Курской области. В течение 4 лет, это 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годы, можно говорить о том, что время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на сообщение о происшествии сократилось порядка где-то на 15 минут. При этом время реагирования служб жилищно-коммунального хозяйства сократилось почти на 2 часа. Также есть другие результаты внедрения номера 112. В частности, это то, что экстренные оперативные службы разгружены от звонков, не являющихся экстренными.
Сергей, а почему 112, а не 911?
Номер 112 свою историю начинает в Европейском Союзе. Где-то порядка 20 лет назад этот номер был принят в Евросоюзе как единый номер вызова экстренных оперативных служб. И сегодня на территории всего Европейского Союза действует этот номер. Мы, Российская Федерация, совместно с Евросоюзом в 1998 году подписала телекоммуникационное соглашение, согласно которому и на территории Российской Федерации должен стать номер 112 номером вызова экстренных оперативных служб.
А почему у нас был 911 какое-то время?
911 не являлся номером вызова экстренных оперативных служб. Это была инициатива отдельных операторов мобильной связи.
Это был заместитель начальника управления информационных технологий и связи МЧС России Сергей Могильников. Почему же система 112 внедряется в России так долго? Вероятно, из-за того, что за ее создание отвечает не одно, а сразу несколько ведомств. МЧС разрабатывает систему оперативного реагирования, а за ее связь с сетью общего пользования отвечает Минкомсвязи. Кроме того, финансировать систему 112 должны региональные власти, которым пока не до нее. Эксперт издания «Независимый военное обозрение» Виктор Мясников напоминает о еще одной важной проблеме оказания экстренной помощи в России. Инфраструктура страны неоднородна. Если в крупных городах надежда на быстрое прибытие скорой или пожарной помощи еще есть, то в отдаленных районах без дорог и без машин скорой помощи ее очень и очень мало.
Совершенно очевидно, что в крупных городах с этим все в порядке сейчас. А вот, скажем, на территориях малонаселенных, где население разбросано по поселкам, как в той же Якутии и других северных регионах, дальневосточных, там, конечно, будут сложности, и не только сложности со связью, но и сложности с оказанием помощи, поскольку там и медицинские предприятия, скорая помощь, МЧС, пожарные и так далее, они сгруппированы по каким-то поселкам, а состояние дорог, в зависимости их от сезона, она совершенно различна. И поэтому здесь об эффективности сейчас говорить трудно. Там нужно решать вопросы, в первую очередь, транспортные, видимо. Вспомним ситуацию, когда в психинтернате недавно в Подмосковье погибли люди, потому что машины пожарные должны были делать крюк в десятки километров, чтобы туда доехать. То есть, на самом деле, при очень хорошей работе этой связи все равно все зависит от расторопности служб и от инфраструктуры местной транспортной, в первую очередь. Я считаю так.
Вы можете оценить эффективность работы российских экстренных служб?
Когда речь идет о городах, тогда да, все нормально. Тут я могу сказать, что, как правило, все нормально. Исключение составляют только машины скорой помощи, регулярно попадающие в пробки. И их не хватает просто на все вызовы. Это вот есть. Насчет пожарной охраны в больших городах, это я не вижу, вот, наблюдая за разными чрезвычайными ситуациями, чтобы были какие-то тоже серьезные проблемы, опоздания и так далее. Там все решается оперативно, с выездом из специальных штабных машин, где на месте принимаются решения совершенно профессиональные по тушению объекта, по спасению людей и так далее. А вот на периферии, где нет дорог, нет мостов, где машины старые, их не хватает, где сейчас закрываются больницы очень активно, и проблемы с машинами скорой помощи. Там, я думаю, на большей части страны, даже при наличии хорошей связи, при четкой работе этого номера, проблемы останутся прежние. Как были нехватки этих машин и трудности с дорогами, невозможность проехать в распутицу, так это и останется. То есть там подходить надо немного с другого конца. Ну, может быть, вот следующим этапом будет уже становление действительно систем помощи людям, а не только системы связи, вот такой оперативной.
Это было мнение эксперта независимого военного обозрения Виктора Мясникова. Журналист Ирина Воробьева – одна из организаторов добровольческого отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей. Ей приходится постоянно контактировать с российскими экстренными службами и звонить по номеру 112. Ирина полагает, что до оперативности европейских экстренных служб российским пока далеко.
Как обыватель, как гражданин этой страны, могу сказать, что вот когда я обращаюсь на номер 112, например, из города Москвы, и мне необходимо вызвать полицию, то уже вот последние два раза мне приходилось ждать огромное количество времени для того, чтобы меня хотя бы соединили, потому что там все время звучит прекрасная музыка и приятный женский голос сообщает мне, что чуть попозже они меня соединят. На мой взгляд, когда человек обращается в полицию, это значит, что у него произошла какая-то экстренная ситуация и совершенно недопустимая соединять так долго. Что касается наших каких-то именно дел, когда мы занимаемся поисками пропавших, то, ну, во-первых, я не знаю, как сейчас обстоят дела с приключением 112 Москва-область, потому что вот пока, когда он создавался, из области, когда звонили на 112, они перенаправляли на городские телефоны. Сейчас, если что-то изменилось, то да, если нет, тогда это, конечно, печально. Когда люди обращаются по 112 и говорят, что они пропали в лесу, насколько я знаю на данный момент, их перенаправляют в полицию или операторы экстренных служб пытаются вывести их по телефону. То есть вот такого вот прям вот реагирования, чтобы вот туда отправлялись какие-то немедленно, да, какие-то машины, сирены, люди. В 100% случаев этого нету. Ну, максимум, там, не знаю, мне кажется, это в 5%, когда есть экстренная ситуация, или когда люди на мобильном телефоне, они говорят, что они не могут выйти, например, да. Но у нас, к сожалению, уже были случаи, когда люди обращались на 112 и говорили, что они пропали, они потерялись в лесу, и их не смогли вывести, к сожалению. И приходилось нам ехать и потом, собственно, доделать работу. Мне кажется, что система 112 работала, когда в Москве была Московская служба спасения. Вот был единый колл-центр, который работал, по-моему, не со всеми операторами, но мы с ними работали очень плотно. Вот пока не уничтожили Московскую службу спасения и вот этот центр, все работало как часы. Сейчас у нас есть там, есть операторы, их, не, к счастью, не разогнали, перевели там в другое ведомство, и можно позвонить по городскому телефону. Вот мы пользуемся исключительно этим городским телефоном, потому что там берут трубку, там вызывают экстренные службы и полицию, скорую помощь и все остальное.
Говорила журналист, одна из основателей поискового отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева. Единая служба экстренных вызовов 112 должна появиться в России к 2017 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода программа «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в течение недели с 12 по 18 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 17 августа исполнится ровно год со дня вынесения приговора по делу о так называемом панк-молебне в Храме Христа Спасителя в Москве «Богородица Путина прогони». А 18 августа в Манчестере, в Великобритании, стартует двухдневный фестиваль «Революшн». Он посвящен солидарности с отбывающими тюремный срок участницами панк-группы Pussy Riot. Передает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Инициатором и организатором фестиваля в Манчестере выступает интернет-издание «Shutter Japan», посвященное различным видам и жанрам поп-культуры. В фестивале участвуют 15 поп-групп из разных регионов Британии и одна из Канады, всего около 70 музыкантов. Концерты проходят в помещении Crowd Gallery, центра городского художественного андеграунда, который превращается на время фестиваля в нечто среднее между клубом и концертным залом. Музыканты выступают бесплатно. Все вырученные от двух концертов средства будут переданы в созданный в США фонд поддержки Pussy Riot. Среди участников фестиваля немало популярных групп и музыкантов. В концерте первого дня бесспорным хедлайнером станет живущая в Лондоне французская вокалистка Софи Делила, выступающая в составе поп-группы, в музыке которой сплавляются элементы фанка, джаза, диско и рока. В этот же день выступит фолк-панк-группа «Rough Neck Riot», рок-группа «Ica Boom Generation», поп-группа «Бет Грамма» во главе с популярным фронтменом, вокалистом и гитаристом Беном Форестером. Первый день фестиваля завершится выступлением женской цирковой труппы «Cirque du Mont Mistresses», превращающей свои выступления в бурлескный мультимедиа-шоу. Всего в первый день выступит 10 групп. Во второй день фестиваля несомненным хедлайнером станет сольное выступление специально прилетевшей на фестиваль из Канады исполнительницы на ударных инструментах Майи Постепски, известной под артистическим псевдонимом «Princess Century». Она откроет второй день фестиваля. Затем выступит электропоп-группа «Let Us to Fiesta», популярная манчестерская панк-группа «Factory Act», а завершится фестиваль выступлением ливерпульского электропоп-трио «Trip Hazard». О цели фестиваля в поддержку группы «Pussy Riot» говорит председатель ее оргкомитета, главный редактор интернет-издания «Shattered Japan» Оливия Мосс.
В Манчестере было много политических дискуссий, много связанных с историей поп-музыки споров, в которых обсуждались, в частности, акция «Pussy Riot» в Москве и последовавший за ней приговор. И мы пришли к убеждению, что нужно выступить в поддержку российской панк-группы и организовать этот фестиваль. Его цель – показать людям, что в нашей стране одним из политических приоритетов является свобода слова и свобода выражения своих убеждений, и что в некоторых странах такой свободы нет или она ограничена. Своим фестивалем мы хотим поддержать тех артистов, у кого нет возможности выражать свои политические взгляды. Выступающие здесь музыканты выражают солидарность с ними и поддерживают их в их борьбе, а также отдают дань свободе слова.
Как в британских музыкальных кругах относятся к акции группы «Pussy Riot» и к судьбе ее участниц?
В Англии существует давняя традиция участия музыкантов в политических акциях, в разного рода протестах и митингах. К сожалению, эта традиция стала в Британии сейчас немодной. Однако британские музыканты понимают важность политического участия в жизни страны и возможность откликаться в своем творчестве на политические проблемы. Поэтому они с таким сочувствием отнеслись к акции «Pussy Riot» в Москве и ужаснулись судебному приговору. Лично мне их акция показалась во многом сатирической, даже комической. Нам трудно понять, почему российские власти восприняли эту акцию как криминальную и опасную для себя, и почему за ней последовал столь суровый приговор. Именно эта сторона истории с акцией «Pussy Riot» привлекла внимание британской мировой прессы. Всеобщее внимание привлекла даже не сама эта акция, а последовавший за ней тюремный приговор.
Что собой представляет аудитория фестиваля? Кто ваши слушатели?
Думаю, что это люди, обеспокоенные судьбой девушек из «Pussy Riot», особенно те, кто знаком с содержанием их акций. Организуя фестиваль, мы надеялись, что на него приедут музыканты, политические активисты, правозащитники и просто люди, озабоченные происходящим в России. Но сейчас уже становится очевидным, что аудитория фестиваля будет намного шире. В зале будет в основном молодежь из самых разных социальных слоев. Конечно, немало будет артистов и музыкантов, которые хотели бы выразить солидарность с «Pussy Riot». Мы рассчитываем также, что придут и студенты университета и колледжей. Думаю, что в зале будет много представителей местной общины ЛГБТ.
Говорила председатель оргкомитета фестиваля в поддержку группы «Pussy Riot» в Манчестере Оливия Мосс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы. План на неделю. 14 августа сборная России по футболу проведет в Белфасте матч с командой Северной Ирландии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2014 года, финальная часть которого пройдет в Бразилии. Матч должен был состояться еще в марте, но был перенесен из-за непогоды. Пока сборная России в своей группе выиграла 4 матча из 5 и лидирует по потерянным очкам. Мой собеседник, футбольный обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов. Для сборной России отборочный турнир начался очень хорошо. Удалось победить в первых 4 матчах, причем обыграть Португалию. Потом был отмененный в марте матч Северной Ирландии. Поражение, пусть и с минимальным счетом, от португальцев. Насколько устойчивым вам сейчас кажется положение России в группе?
Ну, мне оно кажется достаточно устойчивым, потому что поражение от Португалии, в общем, оно было не страшным, скажем так. Поскольку сами португальцы к этому времени уже потеряли довольно много очков и прилично отстали от нас. Впереди, в общем-то, остались не самые сложные игры. И если сейчас сборная успешно выступит в Белфасте, то дальше, в общем-то, осень пройдет уже достаточно спокойно. Можно будет почти быть уверенным, что мы попадаем в Бразилию.
Ну, то есть, по-вашему, без труда тогда сборная сможет обыграть и израильтян?
Ну, без труда, не без труда, конечно. Потрудиться все равно придется, но уже будет настроение несколько иное, уже будет больше уверенности как-то. Знаете, когда команда начинает терять очки, возникает нервозность, когда уже давят обстоятельства, что нельзя больше отступать, нельзя допускать потерь. А для нашей сборной это достаточно важно. Мне кажется, когда она играет более раскрепощенно, у нее получается намного лучше.
Ну, в первом матче с Северной Ирландией в Москве особых проблем у россиян не возникло. Можно ли ожидать, что команда будет играть первым номером и в гостях?
По идее, сборная России, в общем-то, в потенциале намного сильнее, чем сборная Северной Ирландии, конечно, это и показал матч в Москве. Конечно, играть на ничью, скажем, ни в коем случае нельзя. Я думаю, что сборная постарается взять максимум очков, а для этого, соответственно, надо атаковать. Северные ирландцы, естественно, тоже хотят выиграть, хотя им ничего не светит уже в отборочном турнире. Но это британцы, они всегда настроены на победу. И даже если они будут идти на последнем месте в группе, все равно будут стараться обыграть фаворитов. Может быть, это как раз на руку нашей команде, у которой хорошо получается играть на контратаках. И если северные ирландцы пойдут вперед там, большими силами, то появится пространство, появятся свободные зоны, которые наши, я думаю, сумеют использовать.
Ну а достаточно ли в распоряжении Фабио Капелло сейчас игроков, чтобы сборная вот справилась с поставленной задачей и квалифицировалась на чемпионат с первого места в группе?
Ну, в принципе, когда речь идет о соперничестве между командами столь разными по рейтингу, так сказать, и по силе, то потери даже 2-3 игроков не должны оказывать существенного влияния на соотношение сил. Такие потери у нас есть. Мы знаем, что травмирован Юрий Жирков, травмирован Кокорин. Трудно сказать, так сказать, да, сумеет ли Кокорин, скажем, восстановиться, пока он еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне. Но, по идее, должно быть достаточно и тех, кто есть, для того, чтобы обыграть Северную Ирландию.
Сейчас много говорят об Артеме Дзюбе, который много забивает в первых матчах чемпионата России, и о Денисе Черышеве, игроке ни много ни мало уже мадридского Реала. Как вы считаете, мы увидим их на поле?
Мне кажется, Дзюбу мы увидим скорее, чем Черышева, поскольку Дзюба все-таки играл уже в официальных матчах в этом сезоне, и Капелло наблюдал его. Мы знаем, что даже ездил специально в Махачкалу, по его словам, чтобы именно посмотреть на Дзюбу в матче Анжи-Ростов. В общем, Артем сейчас на подъеме, и действительно надо Капелло, наверное, постараться воспользоваться этой ситуацией, и я думаю, что он может его поставить даже в основной состав, учитывая еще и то, что привычный первый номер в нападении Александр Кижаков очень давно не забивал, так сказать, да, и его игра вызывает большие нарекания. Так что очень может быть, что Капелло сделает ставку на Дзюбу. С Черышевым ситуация, мне кажется, более неоднозначная, поскольку в Реале он провел несколько товарищеских матчей сейчас в межсезонье, и это очень здорово, что его ставят Анчелотти и пробуют его. Но, насколько мы знаем, Анчелотти видит его не в нападении, а скорее на позиции левого защитника, достаточно непривычной для Черышева, но, видимо, Анчелотти виднее. Поэтому не знаю, так сказать, вот как сейчас Денис, способен ли обратно перестроиться и сыграть на той позиции, на которой упал первый молодежный сборный, то есть такого оттянутого нападающего или атакующего полузащитника, или он уже больше привык все-таки к той схеме, которую его использует Анчелотти. Поэтому, мне кажется, Черышев может быть скорее игрок замены.
А увидим ли мы Игоря Денисова, вокруг которого сейчас разгорается скандал?
Вот это интрига, которая, наверное, всех очень интересует. Во-первых, увидим ли мы его в роли капитана, ведь он капитан сборной, помимо всего прочего. Вот. Ну, что касается спортивной формы Денисова, то я думаю, что она сейчас едва ли вызывает сомнения, если не считать той травмы, о которой говорил Анжи, объясняя его отсутствие матча с Ростовом. Неизвестно, была ли это, так сказать, дипломатическая, как говорится, травма или реальная. Но если ее не было, или если она была незначительной, он установился, то, в принципе, к его спортивной форме должно быть вопрос, потому что без игровой практики он не был, он пропустил всего лишь один тур чемпионата страны. И, наверное, способен сыграть. Он важный игрок для сборной, и я так понимаю, что Капелло его ценит, и я думаю, что он его поставит.
В России второй год проводится чемпионат по системе осень-весна. Как вы считаете, если вообще можно об этом судить, это положительно или отрицательно сказывается на результатах сборной?
Трудно судить пока что именно о результатах сборной применительно вот к этой новой схеме, потому что раньше наша страна играла по системе весна-осень, и раз на раз не приходилось, да, какой-то цикл сборная проводила очень здорово, какой-то нет. Так что я не вижу здесь прямой зависимости, честно говоря.
Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов о предстоящем отборочном матче чемпионата мира по футболу между сборными России и Северной Ирландии. Время свободы – план на неделю. События, которые мы будем освещать в течение недели с 12 по 18 августа. Берлин с его более чем 250 религиозными общинами и 700 церквями и молельными домами – безусловно, европейский лидер по конфессиональному разнообразию. Более 100 общин из 250 в Берлине принимают участие в проводимой 17 августа уже во второй раз – «Долгой ночи религии». Репортаж Юрия Векслера.
Эта формула «долгая ночь чего-то» распространилась в конце 80-х годов, сначала в сфере музыки и литературы, но по-настоящему всеевропейски известной и популярной она стала после берлинской инициативы по проведению «Долгой ночи музеев» в 1997 году. Идея фестиваля «Одной ночи», презентации чего бы то ни было в ночь на воскресенье, на выходной день, оказалась привлекательной в самых разных сферах для многих инициаторов, нашедших, как показал опыт, свою ночную публику. Уже проводились «Долгая ночь театров», «Долгая ночь науки» с посещением до позднего вечера научных институтов и даже год назад «Долгая ночь пожарных команд» по случаю 140-летия пожарного дела в Тироле. И вот, наконец, появилась «Долгая ночь религии». Христианская церковь Германии, как католическая, так и протестантская, раньше всех подхватили тренд, проводя поначалу «Долгую ночь церквей», затем к ним присоединилась еврейская община с «Долгой ночью синагог», проводимой в рамках Берлинского фестиваля «Дни еврейской культуры». И вот год назад общая массовая презентация своих молельных домов и верований стала крупным событием городского культурного календаря. Возможность посетить в ночное время храмы незнакомых религий, например, помедитировать вместе с буддистами, оказалась для многих привлекательной. К тому же каждая участвующая община не просто открывает свои двери, а планирует на долгий вечер разнообразные, чаще концертные мероприятия, ведь одно из определений культуры возводит это понятие к культу, подразумевая к религиозному. Вот общины и представляют свой религиозный культ в культурной форме, в форме культуры. Интересно, что в первой долгой ночи религии главные христианские соборы Берлина не участвовали, по причине, как они объясняли, подготовки к проведению в почти то же самое время своей собственной долгой ночи церквей. Некоторые интерпретировали это дистанцирование как нежелание сравнения своей, как считают многие христиане, основной религии Германии с другими. Но вот уже во втором бдении толерантность оказалась сильнее, и теперь участвуют и они. Главный Берлинский собор «Берлинер Дом» приглашает на вечерню и после нее на концерт музыки Баха с солистами в сопровождении органа. Это одно из немногих платных мероприятий. Для самих же берлинцев «Долгая ночь религии» – уникальная и соблазнительная возможность войти, например, в полное в их воображении тайн, синагоги и мечети. О событии в целом рассказывает Хартмут Райн, уполномоченный правительства Берлина по делам церквей и религии. Долгая ночь религии, ее идея, возникла во время проведения Берлинского диалога религии, форума, организованного правительством Берлина, Сенатом, Красной Ратуши. На первой же встрече, в которой участвовали более 300 представителей разных конфессий, была предложена эта идея с целью демонстрации разнообразия религиозной жизни в Берлине и предоставления берлинцам возможности получить об этом информацию из первых рук и в наглядной форме. Долгая ночь религии – это образ транспарентности, толерантности и знакомства конфессий друг с другом. В прошлом году во время проведения первой ночи религии были представлены 64 религии и 70 молельных домов. На мероприятиях побывало 2000 посетителей. Это было признано успехом. В нынешнем же году и участников, и посетителей предполагается явно больше. И все же кого-то, возможно, останавливает нежелание быть агитированным к переходу в другую веру, страх перед миссионерством других конфессий. Этот страх можно понять, но я хочу всех, кто его испытывает, успокоить. Миссионерские задачи никто не намерен ставить. Главная задача – это поучиться чему-нибудь друг у друга, но еще важнее просто познакомиться друг с другом. Ведь есть так много интересных религиозных общин, мимо которых горожане ежедневно проходят, ничего о них не зная. Многие такие дома открывают вечер предшествующей ночи религии свои двери, и почему бы берлинцам не полюбопытствовать и не заглянуть на огонек? Проблемой, пожалуй, может стать как раз само разнообразие интересного и невозможность везде поспеть, но можно утешиться тем, что и в следующем году долгая ночь религии также состоится, и поэтому пропущенное и неувиденное в нынешнем году можно будет наверстать в следующем. То, что долгая ночь религии родилась в Берлине, в Германии, в какой-то мере не случайно. Она вполне в духе притчи о перстне, которую Натан Мудрый рассказывает в очень популярной в Германии одноименной пьесе Лессинга. И немцам близка мысль притчи, что это Всевышний сам так устроил, чтобы существовало разнообразие религии. Говорит один из участников «Долгой ночи религии» Говинда Талер, представитель берлинской общины индуистов. Мы верим в Бога, мы готовим еду в честь Его, мы поем для Него, проводим церемонии. Но мы верим в Бога, присутствующего в каждом живом существе, включая человека, то есть в людях, животных, в матери природе вообще, и пытаемся с помощью нашей веры жить в гармонии с природой как целое. Бог бесконечен, и формы и способы поклонения Ему бесконечны, что мы и видим в различных религиях. Мы поклоняемся Вишну. Вишну – это одно из многочисленных имен Бога Кришну. С нашими гостями мы собираемся вместе петь традиционные индийские песни, мы будем читать фрагменты из священных текстов, расскажем о своей религии и будем готовы отвечать на любые вопросы, а потом снова будем петь. Пение, причем совместное пение любящих музыку и музицирование представителей разных религий, привело в прошлом году к рождению нескольких, можно сказать, межконфессиональных музыкальных номеров, которые были исполнены на церемонии открытия «Долгой ночи религии» в Красной Ратуше Берлина. Это сводный мини-хор представителей разных религиозных общин исполняет на открытии хасидскую попевку. А вот еще один номер – канон, в котором на одну и ту же мелодию поются приветствия на разных языках, в том числе еврейское «Шалом алейхем» и арабское «Салям алейкум». Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Репортаж Юрия Векслера завершил этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в течение недели с 12 по 18 августа». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера, время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».